уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 у микрофона Владимир Карпов, в эфире «Умные парни», и с нами сегодня член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Здравствуйте, Олег Викторович.
Добрый день.
Международная повестка сейчас насыщенная, здесь можно и рассматривать турне Трампа, можно рассматривать и предстоящий визит Путина во Францию к Эммануэлю Макрону, но и вообще много событий происходит, и все это завязывается в такой тугой узел, поэтому я даже не знаю, с какого конца начать. Давайте начнем с турне Трампа. Он побывал на Ближнем Востоке, станцевал с саблями, после этого заявил про то, что Россия у нас рассматривается по-прежнему как основная угроза, оттолкнул премьер-министра Черногории, и все это Дональд Трамп. На данном этапе насколько Трамп наш или не наш?
Ну, давайте по-честному, никогда он нашим-то и не был. Другое дело, что, опять же, по-честному, болели-то за него, когда он конкурировал с Хиллари Клинтон. Но это не значит, что были обуреваемы иллюзиями, что вот все сразу как только победит Трамп, будет здорово. Значит, Трамп – это мистер Эпатаж. И он по-другому не может не потому, что вот он так устроен, но он и прекрасно понимает, что по-другому для него означает, если вписаться в традицию, в логику, которую, куда его загоняет, это означает быть таким, как вот те, кто его бьет. Это значит проиграть всю ту историю, которая была до сегодняшнего дня. Поэтому вместо Европы он отправляется в первый зарубежный вояж в Саудовскую Аравию. Это внешняя сторона, но есть и глубоко внутренняя. Трампу нужны победы. У него сегодня нет побед таких очевидных, скорее больше таких вещей, которые ему приписывают как поражение-то. Ну, там он долго не мог провести целый ряд решений, обещанных через Конгресс, там это и миграционные указы его, и система медицинского страхования, которую он подвергал критику. На внешнем периметре у него тоже проблемы, потому что ему задают вопрос, ну вот хорошо, а в Сирии-то что, там, на взгляд американских политиков, доминирует Россия, Турция, Иран. И Астанинский процесс как раз загоняет как бы Трампа в логику, что нужно что-то делать. Ему нужны партнеры, ему нужна позиция, ясная позиция на Ближнем Востоке. И партнер у него – это
Саудовская
Аравия, безусловно. Ну, плюс к этому там гигантская коммерция, гигантская. Трамп этим визитом расплачивается с ВПК, потому что...
Сколько, 110 миллиардов там
соглашение? Да, 110. Ну, а там вообще в сумме все то, что обсуждается, там под 300. Ну, собственно, ВПК, насколько я помню, 110. А вообще там гигантские контракты на кону. Это с одной стороны. С другой стороны, гарантия саудовцев, что они не будут выводить свои там почти триллион долларов из американских банков, что для Трампа и для экономики очень важно. Поэтому... С одной стороны, эпатаж, а с другой стороны, железная логика, на мой взгляд, абсолютно объяснимая и понятная.
Но нас-то Трамп интересовал, когда за него болели здесь, в Российской Федерации, как фигура, с которой можно попытаться наладить диалог и начинать договариваться по ключевым позициям, будь то Украина, будь то Украина, будь то Украина, а потом дальше Сирия. Так вот не очень понятно, вот этот диалог, он вообще хоть каким-то образом выстраивается, потому что за эпатажем практически не видно, а что реально происходит.
А смотрите... Пока ничего не происходит, пока есть подготовка первой встречи. Хотя, вот, пускай меня бросит камень, но и телефонный разговор Путина с Трампом, и встреча Тиллерсона с Лавровым на московской земле, а потом поездка Лаврова в Вашингтон, с точки зрения вот, традиции дипломатии, международных отношений, абсолютно позитивные. Ну, вот смеются по поводу того, что мы там враги, в словах Трампа, но да. Тут же вспомнили, что Обама ставил нас на второе место среди врагов, а Трамп поставил на третье. Значит, да, после террористов и там забыл еще...
Вирус Эбола
да,
там еще
был. Это при Обаме.
Это при Обаме, да.
Да, Трамп сказал... Ну, в общем, мы были третьими после... Терроризм был на втором. Вот. А, и Северная Корея, если не ошибаюсь. Вот. И мне кажется, что наша надежда на то, что мы с Трампом все-таки начнем какой-то диалог, основывается вот на чем. Ну, первое, то, что Трампу нужно как-то все-таки свои предвыборные обещания-то выполнять. Он сказал, что мы все-таки наладим диалог с Россией.
Но это он не нам обещал, в этом тонкость.
Да, понятно, но ведь он в этот диалог вкладывал какой смысл? Я договорюсь, и они станут лучше, Россия станет лучше для Америки, для Европы, для всех. Я научу их, как правильно. А пока диалога нет, учить некого. Поэтому я думаю, что диалог нужен Трампу в том числе для того, чтобы потом сказать: слушайте, я вот там с Путиным поговорил, многое услышал такого, что дает нам надежду, что отношения все-таки улучшатся. Вы совершенно правильно сказали насчет Украины. Ведь ларчик открывается очень просто. Трамп говорит: слушайте, русские, вы там договоритесь с этими ребятами на юго-востоке Украины, чтобы они согласились на Минск. Мы им говорим: хорошо. Ну, если вы полагаете, что мы можем их убедить, мы постараемся. А вы поезжаете в Киев и уговорите Порошенко, чтобы он со своей стороны выполнял условия Минских соглашений. Мы же не против. Так вот, Трамп уже несколько раз пробрасывал в разных вариациях, вот если перевести на наш язык, следующую идею. Во-первых, неохота платить за Украину, потому что бизнес и ничего личного. А во-вторых, а действительно, что это вдруг этот Минск-то никак не получается? Вот правда ли, что все дело только в этом злокозненном Путине, в этих сепаратистах и в Москве? Вот этот риторический вопрос, он так глухо из уст Трампа прозвучал. И для меня это элемент надежды на то, что здесь может быть какой-то разговор.
Злокозненный Путин, он в матрице американского сознания.
Да, да.
Поэтому выйти из этой матрицы, ну... К сожалению или к счастью, я не знаю, для американского общества, да, но у Трампа есть ощущение, что вряд ли получится. Поэтому как-то нужно здесь совместить несовместимое. То есть, нет,
чтобы... Почему? Вот смотрите, да. вот представьте себе на секундочку, вот я пока не знаю этого, но вот встретятся они там, как и планируется, летом, да, и выйдут и скажут, ну вот Трамп скажет: мы договорились, что мы вместе будем активно работать по реализации Минского процесса. Мне Владимир пообещал то-то, то-то. А мы, со своей стороны, должны убедить Киев в том, что другого варианта нет. Вот есть перечень пунктов. Начинайте, господа, с первого. Вот давайте, значит, уводите войска. Второе, давайте конституционную реформу. Давайте, значит, встраивайте Донбасс и Луганск в украинскую действительность. Мы за это. Это бомба. И за что тут критиковать Трампа? Он приедет в Америку и скажет: а я выиграл у Путина. Я его смотрите, не было же, они же не хотели, а вот тут я выиграл. Но мы же тоже приедем, Путин приедет и скажет: а я тоже, мы тоже выиграли, потому что что-то сдвинулось с мертвой точки.
Бородино получится, да. Каждый отчитается.
Конечно, каждый скажет, что его... Но для Трампа, американскому истеблишменту, важно будет сказать: я все-таки... Вот вы говорили, что с Путиным невозможно договориться. А смотрите, мы договорились. Вот что важно для него.
Российская Федерация реально рассчитывает на саммит Большой Двадцатки для того, чтобы там прозвучали основные тезисы, чтобы там заключались какие-то
договоренности? Нет, не уверен. Не уверен. Я думаю, что, понимаете, пока они, как принято говорить, не посмотрят друг другу в глаза и не нащупают интонацию, на которой им надо разговаривать друг с другом, я имею в виду Путина и Трампа, говорить о том, что вот уже там есть какая-то повестка и понятно, с чем они выйдут, невозможно. Я думаю, что повестка есть. В том смысле, что те пункты, которые будут обсуждаться, очевидны. С чем они выйдут, это вопрос, на ответы на который я не знаю.
Вот отдельно хотелось бы, конечно, поговорить по поводу этой повестки, потому что, еще раз вернусь к тому тугому узлу, в который сейчас завязываются вот те самые международные отношения. Ну, неинтересно американцам Сирия. Ну, неинтересно. Их больше интересует Восток, конечно. Их интересует Китай, их интересует Юго-Восточная Азия, вот туда, в ту сторону. А Сирия, вот такое ощущение возникает, как разменная монета. Русские, хотите Сирию? Давайте как-то договариваться и по Китаю в том числе. По Северной Корее, если хотите. Или по Китаю через Северную Корею. Вот здесь, где сильные стороны у Российской Федерации в переговорных позициях? Есть что вообще им предложить?
А, понимаете, мне наоборот кажется, что сейчас ситуация такова, поскольку она ужасная, она конфликтная, она на нуле, то любой маломальский шаг, ну, какой-то в сторону позитива, то ли на корейском направлении, то ли на сирийском, да, это показывает, что у нас сильные позиции. Потому что мы такой, знаете, ну, ничего не произойдет, ну, значит, будем жить вот в том виде, как это есть сегодня, да. Ну, что делать, да, плохо, но вот так. Санкции, да, ну, привыкаем жить с санкциями.
Ну, продлеваем автоматически.
Да, да, ну, что теперь делать? Будем жить с санкциями. Ну, тем более, вот заключили с китайцами контракт на поставку широкофюзелязного самолета, значит, который будет конкурировать с Airbus и с Boeing. Да, то есть вот результат ваших санкций. Смотрите, ну, толкайте нас в Китай, толкайте дальше. Это как бы вот, если пад, если вот вы говорите, да, где наша сильная позиция. А дальше, если, опять же, возвращаясь к этому тезису, Трампу нужно что-то предъявить на внешнеполитическом фронте своим противникам и своим сторонникам тоже, он должен сказать, смотрите, ну вот тут вот у нас ничего не... А тут произошло. Ну, вот скажем, он сегодня продает идею о том, что Китай якобы согласился, что они будут там оказывать давление
на Северную
Корею. Я не знаю, так ли это, потому что вот эти 100 дней, якобы, которые взял Китай, на мой взгляд, такая большая мулька пропагандистская, которую придумали, наверное, американские журналисты. Но пока это продается как некий результат. Представьте себе, что, опять же, вот возвращаясь к Украине, там скажут, ну вот мы же договорились, вот теперь будем так. Сильная позиция наша состоит в том, что мы готовы принять как со вздохом, значит, нынешнюю ситуацию, потому что нам деваться некуда, не мы диктуем. Но если нас спросят, мы объясним, как лучше сделать, чтобы произошло какое-то изменение.
То есть наша сильная позиция в том, что мы можем картинно поддаться, как-то так это выглядит?
Нет, скорее не так. Скорее, мы готовы сделать те шаги, о которых нас попросят, если это не противоречит каким-то нашим стратегическим целям. Ну, скажите, если нас еще раз попросят активизировать Минск, чему это противоречит? Да ничему, мы скажем. Да, это вот из-за вас он не происходит. Если нам скажут, слушайте, ну, поддавите сильнее на Северную Корею, мы скажем, давайте поддавим, только нам не нравится то, что вы там бряцаете авианосцами, да, давайте как-то сделаем это, иначе опасность не уменьшается, а увеличивается. Ким Чен Ын не слушается ни китайцев, ни нас, ни американцев, не потому, что он не хочет слушаться, а потому, что он полагает, что его обманут. Ему скажут, ты разоружись, а потом сделают что-нибудь. Поэтому для него бомба, ну, условная бомба, да, то есть носители ядерной начинки.
Гарантия.
Это гарантия. У него другого-то нету, ничего, кроме вот этой игрушки страшной. Ну, так он так и ведет себя.
Все равно не очень понятно, потому что если говорить о Северной Корее, то здесь главный переговорщик все-таки это как раз Китайская,
конечно,
Народная Республика.
Конечно, конечно.
Отнюдь не Российская Федерация.
Я просто говорю, что если к нам обратятся с вопросом о том, вы можете повлиять, мы, конечно, скажем, что можем. Конечно, скажем. И, конечно, используем свое влияние.
Ну, и сейчас отдельно, конечно, пока мы ни разу практически не упоминали Европу, хотя она тоже как будто бы с Трампом приобрела некую свою субъектность, потому что не очень понятно, что сейчас с Европейским
Союзом будет происходить. Да, кстати говоря, а уж, если закончу просто, а уж если говорить о Сирии, то козырь-то пока у нас. В том смысле, что у американцев нет позитивной повестки, кроме «уберите Асада». А они там стоят, они там деньги тратят, они там летают, там инструктора, там ИГИЛ. И за все это с президента спрашивают, слушай, ты нам что-то обещал там, кажется, ты нам обещал, что Асад уйдет, а он не уходит. Ты нам обещал, что там ИГИЛ не будет, а ИГИЛ, он что творит в Великобритании. Давай, ты что-нибудь делай. Вопрос о сильных картах у России.
Ну, тогда получается, что разменная карта, это все-таки остается Асад.
Нет, я думаю, что тут вопрос не в судьбе Асада, потому что вопрос судьбы Асада станет во вторую очередь, тогда, когда мы с американцами договоримся по главному вопросу, по ИГИЛ и по судьбе Сирии.
Так давайте про Европу чуть-чуть.
Давайте,
тем более, что в понедельник, 29 мая, Владимир Путин должен теоретически встретиться с Эммануэлем Макроном. Он формально туда приезжает для того, чтобы открывать выставку, посвященную Петру Первому. А зачем такая срочность? К чему? Как вы это объясняете?
А какая здесь срочность?
Это не очередной визит.
Ну, хорошо, давайте тогда в конспирологию.
Давайте.
Поиграем. Тогда, значит, размышления следующие. Что во Франции новый президент. Опять же, нас обвиняют в том, что мы не за него болели. Мы болели за другую кандидатуру. И даже приняли ее накануне выборов. Хотя с дипломатической точки зрения тут никаких проблем нет. Ну, приняли и приняли. Да, мы же никогда не говорили, что там, мы не будем иметь дело с Макроном. Победил Макрон. Макрон абсолютно новый игрок на этой карте. И Макрон сегодня... Как это ни странно, как это не парадоксально. Нужен всем, он нужен Трампу, да, чтобы понять, куда пойдет этот лидер и Франция вместе с ним. Он нужен Меркель, при всем том, что она старшая, а он младший. Он в каком-то смысле нужен нам, потому что мы хотим понять, а что будет происходить в наших отношениях с Европой. Если мы с Макроном сегодня не наладим контакт, если мы с ним будем продолжать ту риторику, которая была на выборах, когда он говорил, что мы плохие, а мы намекали, что Макрон не здорово, то понятно, что мы потеряем потенциал, ну, страну, которая в каких-то вопросах может занять удобную, выгодную нам позицию.
Как было во времена Шарля де Голля.
Макрон не де Голль, но тем не менее, да, мы его, кстати, просто не знаем. Я, например, очень скептически отношусь вот к этим разговорам, что вот пришел какой-то там, он странный парень, потому что он очень странно победил, не сам по себе странный, победы очень странные, партии нет, программы нет. Он победил, скорее всего, потому что все понимали, что конкурент у него Ле Пен, и вот эта страшная Ле Пен заставила французов проголосовать за Макрона. Но нам-то от этого, знаете, не легче. Мы должны сегодня с Макроном наладить нормальные отношения. И знаете, где Макрон может быть действительно реальным джокером? Угу. Это, опять же, Украина, опять же, Минск. Потому что в лоб вопрос Макрону. Вам нужна эта история, которая сейчас творится? Ну, вам война нужна, вам нужен этот конфликт, вам нужно платить деньги, или все-таки нужно что-то другое? Ну, Франции, с точки зрения ее интересов. Ребят, если вам нужно другое, мы партнеры с вами, мы готовы. Давайте, скажите, что мы должны сделать. Мы сделаем. Давайте, скажите, что мы должны сделать.
Сейчас скажем. Пожалуйста, уйдите с востока Украины.
Нас там нет, физически нас там нет.
Прекратите военные действия, соблюдайте минские договоренности, дайте возможность выйти Украине на границы с Российской Федерацией.
Это последний пункт минских соглашений, граница. Поэтому давайте все пункты по очереди, мы согласны. Если европейская сторона полагает, что главное препятствие в том, чтобы не стреляли со стороны Юго-Востока, я думаю, это можно проблему решить. Но тогда, я знаю, почему она не решается. Вы думаете, потому что нельзя сделать так, чтобы они не стреляли? Да нет, не поэтому. Потому что те не хотят, чтобы здесь не стреляли. Да вы что? Вы представьте себе, если перестали стрелять с этой стороны, значит, должны перестать стрелять с той стороны. Как только перестали стрелять, тогда пункт 1 Минских соглашений. Разводим войска. А дальше пункт 2. Вот здесь Макрон. Это реформа, это решение Рады, это статус Донбасса и Луганска. Это не Москва, мы не можем это сделать, даже если очень захотим. Это Киев. И тогда вопрос к Макрону. Вы можете переговорить с господином Порошенко, чтобы он дурака не валял и начинал выполнять пункт 2 Минских соглашений? А граница — это последний пункт.
Тогда возникает масса вопросов, а почему же до сих пор тогда стреляют? Значит, это выгодно сторонам, значит, все чего-то ждут.
Я вам объясню, потому что Киеву Минские соглашения не нужны, поэтому они говорят, давайте Минск-3, Минск-2 уже не надо. А Европа, в силу вот этого вот антироссийского как бы шабаша, она считает, что вот еще чуть-чуть поддавим, и все будет по-нашему, а по-нашему не будет.
Вот риторика из серии «антироссийский шабаш», она по-прежнему актуальна на сегодняшний день? Или все-таки сейчас настроения в Европе, по вашим, опять же, ощущениям, как-то меняются?
В СМИ нет. Вот я говорю с немецкими своими коллегами, кто живет в Германии, немецкими политологами, социологами, журналистами, с британскими, с французскими. Они говорят, что не меняется. Но настроение в политической элите меняется. Меняется вот в какую сторону. А в сторону такого, знаете, такого кондового национального прагматизма. А нам это надо, мы чего с этого имеем? Мы чего имеем от украинского конфликта?
Ничего. Отношения с Российской Федерацией, эти тезисы слышны с 2014 года.
Ну, это правда.
Они Но это СМИ говорят... – это камертон как раз общественных настроений, общественно-политических настроений.
Не только камертон, это еще инструмент формирования этих настроений. Давайте по-честному, кто платит, тот заказывает музыку. Трамп и СМИ. Возьмите историю. Трамп и СМИ. Все, там, 90% американских СМИ против Трампа, да? Вот все Трамп делает плохо. Он действительно заслуживает такого остракизма? Да нет, война. Война инструментами СМИ. Совершенно понятно.
То есть вы настаиваете на том, что сейчас к бизнес-элитам присоединились и политические элиты, которые заинтересованы в налаживании отношений с Российской Федерацией. При этом мы прекрасно понимаем, что сейчас санкции продлят.
Продлят. Нет, я немножко по-другому скажу. В политических элитах Европы, особенно в национальных, то есть не в том, когда они вместе собираются, и очень важно сказать, мы все вместе, мы же едины, да?
Да.
А на самом деле, смотрите, чуть ли, значит, не санкции против Венгрии объявляют за экономические, да, и грозят вообще ее исключить из Евросоюза, если она не подчинится правилам миграционной политики. А Венгрия говорит, никогда не подчинимся, потому что нам это, ну, вообще, в гробу мы видали эту политику, она нам невыгодна. Значит, начинает, мне кажется, доминировать, ну, вот такая, знаете, такая политическая целесообразность, да, ну, прагматизм, вот, потому что начинают считать деньги, начинают считать последствия политические, и ни одного плюса, одни минусы.
Для Меркеля огромный плюс держаться своих позиций, продлевать санкции в отношении Российской Федерации, потому что иные варианты для нее будут равносильны отступлению.
Стоп, это хорошо вот сейчас, как победит, а судя по всему победит, то, мне кажется, вот уж кто более прагматичный, так это Меркель, да, которая, мне кажется, вот сейчас за победу нужно платить в том числе вот этим, а отказываться от своих принципов вроде как не с руки, тем более есть Америка, есть идея единой Европы, солидарности европейской, в том числе на фронте борьбы с Россией. А когда эта задача будет решена, то есть следующего срока пребывания в Бундестаге, мне кажется, опять же, здравый смысл может быть доминирующим.
Мы все подождем. Время, да, мы все время что-то ждем, просто на это обращаю внимание. Сначала мы выжидали, кто победит,
кстати, Клинтон или Трамп. Политика как устроена? Ну, вот мы же не можем... Ну, победила бы Клинтон, ну да, ну, имели бы ситуацию, может быть, еще хуже, хотя хуже некуда, да. Победила бы Ле Пен, ну, не очень верю в то, что она бы сделала все то, что обещала в ходе избирательной кампании.
Я к тому, что имеем маркер.
Имеем маркеры, дело с тем, что имеем.
Маркеры мы все время отодвигаем дальше, дальше и дальше. Сначала выборы президента Соединенных Штатов, потом подождали выборы во Франции, теперь ждем выборов в Федеративной Республике Германии.
Хорошо, обратный вариант какой-то, нужно что делать? Ну, что делать? Мы, поскольку в данном случае у нас позиция прозрачная, публичная, мы говорим, ну, ребята, ну, ход за вами, ход-то за вами. Ну, не пойдете в Минск, значит, будет вот так. Понимаете? Вам это нравится? Вам так хорошо, вот как сейчас? Ну, будет вот так, как сейчас. Донбасс и Луганск будут все дальше. Кстати говоря, скажу крамольную вещь.
Давайте.
Господин Порошенко, когда, наверное, разговаривает об этом с своей женой, он говорит, да и слава богу. Да пускай уходят. Да пускай идут. Не надо нам этого Донбасса, не надо нам этого Луганска. Они нам все взорвут. Не надо нам этого Минска. Вот в чем проблема-то. Поэтому мы говорим, ребята, шар на вашей стороне. Ходите. Ваш ход.
Да, они скажут, да нам, собственно, вот сейчас в тогда таких условиях интереснее.
Тогда останется как есть. Но от этого вам лучше не станет. Вот и все.
Да
вот
и нам ответ. Лучше не станет. В этом тонкость.
Ну, что делать? Мы имеем дело с тем, что имеем.
Ну и... Попытаюсь сейчас к вам обратиться как к опытному политику. Прогноз-то ваш каков? В 2018 году выбирают Ангелу Меркель, она становится президентом Федеративной Республики Германии, канцлером.
Да.
А после этого начинаются какие-то серьезные подвижки в Минском процессе во всем остальном, или полагаете, что все-таки так, как заинтересованных сторон в том, чтобы определить статус Донецкого бассейна, нет, то, скорее всего, ситуация будет приравна куда-нибудь к Приднестровью, Южной Осетии?
Смотрите, два варианта. Вариант первый, что до всяких выборов Меркель, тем не менее, начнутся некие процессы, именно связанные с тем, что давайте Россия, вот ты делай вот это, а мы, с своей стороны, подскажем Порошенко по поводу Минска.
На вербальном уровне, скорее всего.
Ну, на вербальном, нет, но даже если это произойдет на вербальном уровне, это будет очень здорово. Знаете, когда... Меркель там пару месяцев тому назад, что ли, публично сказала, что вообще надо подумать о позиции Киева, во всем ли она безупречна. Это была бомба, потому что это впервые прозвучало. А всегда были виноваты только мы. Киев никогда не был виноват в том, что происходит. А тут хотя бы вопрос задали, а там все ладно. Да, и в этом смысле уже хорошо. Поэтому это первый вариант. Второй вариант, этот процесс может начаться тогда, когда действительно все рассядутся и все уже, так сказать, ну, вот вы это связали с выборами канцлера, выборами в Германии, соответственно, новым сроком Меркель. Да, вполне возможно, что Меркель до этого будет играть в жесткую, а после этого позиция может поменяться. Тогда это отодвинется. И третий вариант, когда это вообще отодвинется до украинских политических перемен, когда Европа скажет, знаете, мы ничего делать не будем, пока вот они там сами, потому что и Порошенко слабый, и непонятно, кто придет, вот пускай вот они там определятся, потом посмотрим.
Это внутреннее дело Украины, в
конце концов. Да, и такое может быть. Но у меня прогноз тогда такой. Кто бы не победил на следующих выборах в Украине...
Через год они, кстати.
Да, сам ли Порошенко, либо его конкуренты. Даже более правые. У меня 100% уверенность, что когда это произойдет, там начнутся подвижки.
С нами сегодня Олег Морозов, член Комитета Совета Федерации по международным делам. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35, в эфире «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Сейчас чуть-чуть по Украине, до новостей вы успели упомянуть, что кто бы не победил на выборах в следующем году, на президентских выборах на Украине, ситуация в любом случае уже начнет меняться в отношениях с Российской Федерацией. Но сейчас там интенсивно сжигают мосты.
Нет, не с Российской Федерацией, вот как раз насчет Российской Федерации.
Насчет Донбасса.
Я имел в виду, да, я имел в виду кризис в целом на Украине. Статус Донбасса. Просто дело в том, что если сейчас представить Порошенко, который начинает этот процесс, для него это действительно очень глубокое политическое поражение. Он это прекрасно понимает. У него сильнейшая оппозиция в этой части и в Раде. Это при том, что в обществе-то настроения антироссийские. Они, безусловно, есть, но почти 60% говорят, что они по-доброму относятся к России. Поэтому для Порошенко это политическое поражение, а для каждого нового это некий новый этап жизни. Угу. И это можно выдать как за победу, а не за поражение. Прекращение войны, прекращение гробов, да, сохранение целостности. Самое главное, ведь что будет продавать, как мне кажется, новый лидер? Новый лидер должен продавать идею целостной Украины. Скажет, вот же мы же сохранили целостную Украину, а так бы вот не было бы этой Украины.
Ну, совсем так уже не сможет.
Ну, иметь в виду Крым, да, конечно. Да. С Крымом, да. С Крымом придется по-другому.
Возвращаемся к тому, что сейчас там интенсивно сжигают мосты, поговаривают о прекращении, возможно, прекращении железнодорожного сообщения пассажирских перевозок.
Уткой, да?
Ну, пока, знаете, такая утка, бабушка надвое сказала, еще непонятно, что там на самом деле. Ну, удивляться этому не придется, если вдруг прекратится. Ну,
допустим, да.
Да. Так все, мы уже Украину рассматриваем как отрезанный ломоть или нет? Или на что-то Российская Федерация рассчитывает, какую-то работу ведет на парламентском уровне, возможно?
Нет, ведет, конечно, ну, и на уровне там Института гражданского общества, и на уровне личных связей. Мы даже знаем фамилии людей, которые находятся в этом диалоге с нашими политиками. Не буду их сейчас называть.
Это украинские политики?
Украинские или... политики, да, украинские известные политики с известными фамилиями. И они, кстати, это не скрывают, они же говорят, что нужен диалог, что бы ни было, но диалог нужен. Я возвращаюсь к своему вот изначальному тезису и вынужден его и здесь применить. Вот мы как бы готовы свою дорогу в части нормализации отношений с Украиной и в части решения юго-восточного кризиса пройти. Скажу откровенно, нам просто это выгодно. Нам этот кризис, по большому счету, ни политически, ни в военно-стратегическом отношении, ни в каком ином виде не нужен. Поэтому мы свою дорогу готовы пройти. Вопрос, там, сколько шагов мы будем делать, да, и как мы будем делать, это уже другая тема.
И чем готовы поступить?
Тут ничем не надо поступить. А чем? Ну, скажите, чем? Войной на Донбассе?
Прекратите поддержку ДНР, ЛНР.
Прекрасный тезис. А вы выполняете Минские соглашения вместе с нами.
Но это диалог на уровне «сам дурак».
Почему? Что такое поддержка ЛНР и ДНР? Значит, если есть там наши какие-то... Если у вас есть данные по поводу наличия там наших каких-то вооруженных сил, давайте их рассматривать.
Экономическая поддержка, политическая поддержка.
Безусловно. И будем оказывать эту поддержку, не стесняясь этого. До тех пор, пока не пойдете в Минск. Пойдете в Минск, значит, вы будете оказывать эту поддержку. Вы, то есть Киев.
Я понимаю.
И мы будем вам передавать эти, так сказать, возможности.
То есть...
Будете платить свою цену за единство Украины.
Да, до следующих президентских выборов в любом случае никаких серьезных подвижек не будет.
Может, только в одном случае, если совсем уже Порошенко просто на него прикрикнут или пригрозят финансовыми, так сказать, репрессиями.
Хорошо, тогда еще одна тема, а после этого уже перейдем к вопросам наших слушателей. Это безопасность, она интенсивно обсуждается всякий раз, когда что-то происходит. На этот раз произошло в Манчестере. Очередной теракт, опять заговорили о беженцах, опять заговорили о границах, о контроле, о взаимодействии спецслужб. Вот здесь реально что-то делается или это опять на уровне риторики? Я говорю об общих интересах и Российской Федерации, да. И европейских государств.
Увы, я думаю, что сейчас диалог даже на этом направлении, он практически свернут и не ведется. Вот очень такой характерный пример. Ведь когда братья Царнаевы совершали вот этот террористический акт...
В Бостоне.
В Бостоне. то, ну, по крайней мере, я руководствуюсь тем, что я читал в наших открытых источниках. Наши спецслужбы американским спецслужбам говорили по поводу того, что есть такие люди, и что к ним нужно присмотреться, и нет ли за ними всяких грешков. Такую информацию мы давали. Я боюсь, что сегодня даже такого рода каналов информации не существует. Это большая беда всех, потому что, ведь не секрет, что многие террористы, которые сегодня действуют от имени ИГИЛ, в том числе в Европе, потом оказываются выходцами из стран СНГ, допустим, а некоторые даже из России. То понятно, что, значит, проще по ним иметь информацию и налаживать какие-то взаимодействия с нами для того, чтобы купировать эту потенциальную опасность. Увы, вот этот общий фон, он даже в этой части сегодня не работает.
Но в случае с Трампом это вообще превращается в обвинение. Напомню, что после встречи с Лавровым тогда его обвинили в том, что он передал сверхсекретные сведения о том, что там готовится теракт на
воздушный транспорт. С использованием лаптопа, да? Трамп вполне мог это сказать, и понятно, что это никакие не секретные сведения. Ну, не секретные в том смысле, что обсуждаются они приватно, а не публично в прессе, да? Посмотрите там, слушайте, нет ли вот там таких у вас тоже сведений о том, что при помощи такого рода действий будут совершаться теракты у вас на ваших гражданских судах. Такое, конечно, могло быть сказано. Ну, и в этом, что в этом вопросе-то, какая начинка? Ну, да, все сходят с ума. Все говорят о том, что Трамп ведет себя неправильно, он прогибается перед Россией. Ничего этого не происходит, это все, понимаете, это информационная война. Чего такого Трамп сделал-то пророссийского? Он, бедняга, только отплевывается, говорит, да я ничего не сделал. Путин по-прежнему враг, в том смысле, что, вернее, Россия по-прежнему враг, правда, не на втором, а на третьем месте. Но, ребят, я еще пока ничего плохого не сделал. На российском направлении.
А мы расследуем, говорят ему, его же спецслужбы и проводят различные проверки.
А вот тут очень интересная тема, потому что я искренне считаю и готов это где угодно еще раз подтвердить, что пока это не более чем такая политическая информационная угроза. Импичмент – это процедура, и это юридическая процедура. Вот сказать Трампу, слушай, что ты там сказал этому Коми? Трамп сказал, я сказал, отстаньте вы от этого парня под фамилией Флинн. И что это как? Он скажет, я где-нибудь сказал, что надо прекратить расследование? Я где-нибудь дал такое указание? Юридически это бред. Я думаю, что довести в этом смысле до голосования это невозможно. Ну и самое-то главное, слушайте, но ведь не любят Трампа даже в республиканской партии. Ну там же нет идиотов. Им через год избираться. Им нужно сохранить большинство в Конгрессе. Какой импичмент? Вы что? Еще повторю, идиотов нет. Даже в этом контексте даже Маккейн не будет голосовать.
Но я напомню нашим слушателям, с нами сегодня член Комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Мы работаем в прямом эфире. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Начнем с телефонного звонка. Поехали, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир и Олег.
Да, здравствуйте.
А вы помните, такое изречение Гитлера было? Мы тогда уничтожили Советский Союз, когда украинцы и белорусы забудут, что они русские. И вот мы сейчас это выполняем своими руками. Как мы докатились до этого?
Спасибо, принимается.
Ой, знаете, мне кажется, что эта история действительно давняя. Это не только мы докатились. Началась она в 91-м году, когда рухнул СССР. А тогда мы были такими беспомощными славами, что... Действительно, нас просто не было в мировой политике. И вот эти годы, пока нас там не было, и происходили процессы на Украине, которые, к сожалению, привели вот к сегодняшней ситуации. Да, да, растет новое поколение, воспитанное в духе нелюбви к нам, в духе нелюбви к русскому языку. Оно пока не доминирует, но оно есть.
Никитос интересуется, как вы считаете, если Российская Федерация возьмет всех украинцев в нашей стране и выгонит к себе абсолютно всех, возможно ли, что тогда изменится ситуация? Ведь их тут 50%, наверное, на заработках.
Да я бы наоборот. Вот у нас кто-то сказал, что сейчас 4 миллиона украинцев работает в России. Лучше, чтобы работало, может быть, 5-6, если найдутся рабочие места. Это все-таки канал нашего взаимодействия на уровне вот просто семей, человеческого общения, сохранения языка, веры в то, что Россия хорошая страна, где можно, по крайней мере, найти работу и кормить свою семью. Не надо этого делать, не надо. Мне кажется, что не в наших интересах рвать эту пуповину. Вот как сказал предыдущий, сказал, что Россия будет уничтожена, если порвется эта пуповина. Правильно? Зачем же ее рвать самим-то?
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире,
меня,
пожалуйста.
Сергей зовут.
Да, Сергей.
У меня скорее не вопрос, а просто как бы я хочу сказать, почему вот Украина от нас ушла и почему она никогда к нам не вернется. Не потому, что в 90-е годы мы были слабы, а потому что все вот последнее время, последнее, так сказать, ну вот кто у нас, Единая Россия, там Путин, Медведев, все это у власти. Украина все это видит, что страна наша самая несправедливая экономика, то есть пенсии 8 тысяч, как в Африке. И самые богатые миллиардеры возле власти. То есть у нас самые большие яхты они строят, самые большие особняки в Лондоне они покупают.
То есть дурной пример, поэтому они бегут.
Украине нравится, она хочет жить, как, допустим, Польша, где все ровно.
Я бы с вами согласился только в одном случае. Если бы в Украине, не по нашим оценкам, а по оценкам зарубежным, европейским, уровень коррупции признается гораздо более высоким, чем в России. Уровень влияния олигархов на политику признается гораздо более высоким, чем в России. Поэтому этот тезис вряд ли можно признать таким уж безукоризненным. Что вот Россия, украинцы смотрят на нас и говорят, там плохо, а у нас тут хорошо. Не думаю, что это движет большинством украинцев. Хотя вы правы в том, что, наверное, многое из того, что происходило последние годы в российско-украинских отношениях, не делали их лучше.
Константин 692 пишет. Сколько получит ВПК США, если все члены Североатлантического альянса будут платить 2% от ВВП? Готова ли Европа платить эту дань? Спрашивает Константин.
Да, конечно, не готова, но Трамп серьезно ведь играет на этом поле. Он говорит, ребята, а зачем тогда НАТО, если вы не платите? Зачем тогда НАТО, если у нас нет единой стратегии? Зачем тогда вообще-то нужно? И понятно, что это будет очень серьезная тема для дискуссий. Платить это много, платить нужно американцам, но тогда возникает вопрос, вы как будете сами обеспечивать свою безопасность без нас? Ну, это Трамп как бы задает этот вопрос. И всем понятно, что без Соединенных Штатов Америки НАТО, как игрок, пропадает с карты. И мне кажется, это абсолютно не шутка, что Трамп будет их загонять вот в это выполнение этого обязательства.
Не, альтернативная реальность – это развивать что-то свое, а разговоры о создании неких сил европейской безопасности, они же звучат.
Они звучат, но мне кажется, что это больше игра такая с американцами. Смотрите, мы тогда вот так сделаем. На самом деле никаких стратегических военных последствий такого рода не будет, по той простой причине, что невозможно представить себе дееспособное НАТО без Соединенных Штатов Америки. Ну, так исторически сложилось.
Ну, так просто утратит свое влияние Североатлантический
альянс. Конечно, конечно, я про это и говорю, И все, это принимают сами натовцы, зачем тогда? Они этого не хотят.
7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Александр. Вот сейчас господин Морозов нам бодро рассказывает, что мы должны быть заинтересованы в целостности Украины, но почему-то забывает о том, что там миллионы русских людей, таких же, как в России, этнически русских, которым мы дали надежду, а которых теперь сапогом пытаемся впихнуть опять в Украину. Совесть надо иметь, ребята, вы что, мы русские, мы должны быть вместе. А теперь нам рассказывают, что давайте, обратно давайте, вот Крым это одно, а вы другие на Донбассе.
Да. Спасибо, принимается.
Да, хорошо. Вот, знаете, политика, к счастью или к сожалению, устроена не всегда так, как устроена голова человека, да, его эмоции, чувства. Вот у меня тоже есть эмоции, чувства, и я прекрасно понимаю, что есть проблема русских, которые проживают на Украине, не только, кстати, на Донбассе и в Луганске, а они проживают по всей Украине, ну, меньше на Западе, а так по всей Украине. Но вопрос, а русским-то будет лучше на Украине, если представить себе продолжение бесконечной этой войны на Донбассе, да, где людей убивают, русских тоже? Это хорошо для русских? Или все-таки хорошо, когда там будет какое-то политическое решение, в том числе со статусом русского языка, допустим? Так что лучше-то? Война до победного и последнего русского на Донбассе, что ли?
Пока со статусом русского языка там все плохо.
Вот я про это и говорю, Есть война, есть проблема статуса русского языка, есть неурегулированность этого кризиса. Русским-то чего хорошего-то русским в этой ситуации?
7373948, слушаем еще вас, да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Федор, Москва.
Да, Федор.
Скажите, пожалуйста, вот в голову мысль пришла, белорусы, украинцы сейчас представляли, с Россией. Если мы в Беларуси лояльность купили, грубо говоря, там бензином, газом, почему с Украиной такая штука не работает?
Спасибо, принимайте.
Да, она работала. Не могу сказать, что только этим покупалась, как бы, да, дружба. Она строилась и на других вещах, но и газ поставляли по льготным ценам, и другие, так сказать, были экономические преференции. Но не всем это же нравилось, вы же поймите, вспомните, как это все начиналось, когда российский, условно российский выбор Януковича был просто опрокинут действиями и внутренней оппозиции, и европейских лидеров. Ну, это же, мы же понимаем, что это было ровно так. Это же не просто так, вот Янукович потерял доверие в стране, и поэтому все это произошло. Да нет, там работали на то, чтобы оторвать Россию от, Украину от России. А просто так, знаете...
Российская Федерация просто как-то заключала взаимовыгодные соглашения. Получается так, они работали, а мы черт знает чем занимались. Ну, это все.
Ну, наверное, если вы хотите тем самым сказать, что мы просто профукали Украину, ну, я отчасти с вами соглашусь. Соглашусь, потому что 20 лет и известные выборы Ющенко и многое другое, это были такие щелчки, которые мы получали по лбу, и, наверное, адекватно на это не реагировали.
А, кстати, а если говорить о некой адекватной реакции, как она могла выглядеть?
Ну, я не знаю, вот в той ситуации, когда был известный третий тур и так далее, да. Когда еще было наше влияние, когда был Кучма как посредник, ну, я не знаю, наверное, были какие-то возможности дипломатические, политические для того, чтобы повлиять на эту ситуацию, но не повлияли, произошло то, что произошло.
Но опять получается, что они взаимодействовали как с верхом, как с элитами, так и с теми, кто внизу находился, а мы исключительно на элитах замкнулись, и там все договоренности и велись, а в то время как бы граждане внимания со стороны Российской Федерации никакого не ощущали. Имею в виду, там, программы развития, там, дружба
и так далее. Да нет, ну, это тоже так нельзя сказать. Ну, и потом не преувеличивайте влияние на граждан со стороны игроков с той стороны. Они тоже играли с элитами, и понятно, как играли, и даже мы фамилии знаем представителей этой элиты, которые там были в коммуникациях с западными технологами. Поэтому все равно, знаете, вы, наверное, правы в том, что выросло поколение украинцев, которое было взращено уже на вот этой вот такой психологии недоверия, да, к соседу.
Конечно.
Это, безусловно, так произошло, начиная там с середины 90-х годов. Но сказать, что это только вот вина наших политиков, которые этого не видели, ничего не делали, наверное, будет неправильно. Это действительно результат большой геополитической игры антироссийской.
Ну, еще один звонок успеем. Коротко, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай, у меня целых два вопроса.
Очень коротко.
Мне просто интересно, я вот слушаю, хотелось бы знать, вот сейчас вы на работе находитесь, то есть то, что вы сейчас делаете, это есть ваши должностные обязанности, это первое. И второе, что из последнего...
Мои, вы ко мне обращаетесь.
Да-да-да, и что из последнего, ну, какой-нибудь успех вот в вашей работе, то есть, ну, у вас подразумевается, наверное, есть какой-то фронт работы, вы им занимаетесь, чего-то добиваетесь каких-то результатов, вот просто, ну, что-нибудь из последнего.
Это вы, значит, у нас передача про меня любимого или про что-то другое?
Ну, завершим вами, Олег Викторович.
Да, значит, я так полагаю, что я нахожусь на работе, вот меня пригласила радиостанция «Говорит Москва», я даже ключей отсюда не имею, поэтому, если бы не пригласили, сюда бы не вошел.
Да, ну, а что касается успехов? Победа где?
Слушайте, моя победа – это мой Татарстан, я представляю Татарстан. Пока мы лидеры. Вы из какого региона? Я готов вам объяснить.
Ну, вы же член комитета лидерство. По международным делам. Вот.
Нет,
о чем
как
было...
сенатора. А как член международного комитета, знаете, вот наш комитет, например, сейчас активно работает с европейскими парламентариями, с французами, с немцами, которые нам прямо откровенно говорят, поедем в Крым, посмотрим, как там, будем голосовать против санкций. Вот это и есть такая работа, которая не всегда видна.
Спасибо. Это был член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. Олег Викторович, приходите еще.
Да, спасибо.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.